Говорит Радио Свобода. На Старой площади в Москве началась бессрочная акция за освобождение болотных узников. На Украине продолжаются митинги в поддержку евроинтеграции страны. Женевская конференция по урегулированию сирийского кризиса начнется 22 января. Это и многое другое в программе «Свобода в полдень». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Итак, у приемной президента России на Старой площади в Москве началась бессрочная акция в поддержку болотных узников. На ней побывала корреспондент Радио Свобода в Москве Светлана Павлова, которая сейчас в прямом эфире. Светлана, здравствуйте. Итак, в чем заключается эта акция и кто ее организаторы?
Здравствуйте, Андрей. Мы действительно только что вернулись с этой акции, хотя она продолжается, и участники заявили, что планируют пикетировать приемную президента до тех пор, пока узники болотные, так называемые, не будут освобождены. Дело в том, что в социальных сетях сообщение о том, что эта акция начинается, опубликовал журналист Евгений Левкович, но когда мы с ним беседовали сегодня, он сказал, что не стоит называть его организатором. Он говорит, что у этой акции нет так как такового организатора или организаторов, он назвал себя и своих коллег, других участников этого пикета инициаторами акции. Участники начали собираться примерно с 9:30 утра по Москве у приемной президента, это в центре, в районе метро «Китай-город». Надо сказать, что в это время в городе только начинало светать, и погода сегодня в Москве не благоприятствовала приятному времяпрепровождению на улице. Сегодня начался мокрый снег во время акции «Поддержку болотных узников». Ну, возможно, поэтому, может быть, по каким-то другим причинам собралось людей не очень много, наверное, не больше 10-15 человек. Примерно столько же сотрудников правоохранительных органов собралось рядом. Еще в начале акции они подошли к ее участникам, предупредили о том, что любые незаконные протестные акции будут пресекаться, имелось в виду массовое несанкционированное пикетирование, но при этом сотрудники полиции сказали, что против одиночного пикета они не возражают. Ну и вот пока я там находилась, никаких проблем с полицией участников акции не было, никто не пытался мешать пресекать, но сходили сотрудники в штатском, скажем так, фотографировали, снимали на камеру все происходящее. И продолжали, скажем так, дежурить рядом с этой акцией. Ну вот одна из целей ее участников и, скажем так, инициаторов, это донести письмо с обращением лично к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором содержится просьба, призыв посодействовать тому, чтобы результат так называемого болотного дела оказался в пользу обвиняемых, в пользу подсудимых. Вот у меня сейчас перед глазами текст этого письма. Там, в частности, говорится, что его авторы не имеют политических амбиций и не представляют интересы каких-либо политических и прочих сил, что это просто граждане, которым не все равно, что происходит на процессе по болотному делу, и авторы письма просят прямого и публичного разговора с президентом, а также просят его, чтобы, цитирую, благодаря амнистии, президентскому помилованию или какому-либо другому специальному документу, фигуранты болотного дела могли вернуться к своим семьям. Дело в том, что согласно мнению правозащитников многих, узники болотного дела вряд ли могут попасть под президентскую амнистию, которая планируется в связи с 20-летием Конституции, из-за того, что им вменяются статьи, связанные с насилием, то есть насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Так вот, амнистия по насильственным преступлениям, как правило, не осуществляется. Ну, вот я разговаривала с Евгением Левковичем, он сказал, что для организаторов этой акции неважно, каким именно образом болотные узники будут освобождены, то есть это, возможно, амнистия, то есть, по мнению организаторов, это может быть любое специальное распоряжение президента, и они считают, что именно президент в данном случае имеет возможность повлиять на ситуацию. Ну, и я должна еще упомянуть, что во время этой акции планируется сбор подписей под вот этим письмом. которое уже появилось в социальных сетях, и оно уже должно быть опубликовано в интернете, чтобы сбор подписей продолжался и в интернет-пространстве. И каждый вечер участники акции намерены эти подписи относить и регистрировать в приемной президента. И они намерены добиваться личной встречи с главой государства. И вот окончательная цель акции – это чтобы все арестованные, задержанные, подследственные, подсудимые оказались на свободе. При этом Евгений Левкович сказал, что они требуют свободы даже для тех узников Болотной, кого они по-человечески не считают, скажем так, достойными людьми. Ну, имеется в виду, естественно, Константин Лебедев, который уже получил 2,5 года лишения свободы по Болотному делу. Считается, что он пошел на сделку со следствием и признал то, что он является организатором массовых беспорядков, в то время как адвокаты настаивают на том, что никаких массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2013 года не было. Андрей?
Спасибо, Светлана Павлова. О бессрочной акции в поддержку болотных узников, которая началась сегодня у приемной президента России в Москве. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и на Украине проходят акции в поддержку евроинтеграции страны, начавшиеся после того, как правительство Украины во главе с Николаем Азаровым решило отложить подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Подписание планировалось в рамках Вильнюсского саммита Восточного партнерства ЕС, который пройдет на этой неделе. Сейчас у нас очередное прямое включение, на этот раз из Киева, наш корреспондент украинской столицы Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Как прошла сегодня ночь в Киеве?
Добрый день, Андрей. Возле Украинского дома на Европейской площади по-прежнему стоят армейские палатки. Несколько сотен человек провели там минувшую ночь. Поддержать демонстрантов ночью приходила певица Руслана Лыжичко. И сейчас около 200 человек пикетируют кабинет министров с требованием не отказываться от евроинтеграции. Здание правительства усиленно охраняется милицейским спецназом, и вечером на Европейской площади объявлен очередной большой митинг. Но следует сказать, что протестуют и на соседней, главной площади Киева. Однако за последние дни милиция вытеснила участников акции с части Майдана под предлогом монтажа катка и новогодней елки. И сейчас вокруг этой части Майдана установлено ограждение. Ну, сейчас здесь спокойно, а вот вчера вечером в центре Киева на Европейской площади было неспокойно. Там произошли столкновения со спецназом, были даже пострадавшие. На площади собрались более 10 тысяч человек, и милиция применила штурмовые гранаты и слезоточивый газ и резиновые дубинки. Собственно, сам конфликт начался после попытки оппозиционеров заблокировать дорогу автомобилю, из которого, как утверждали участники акции, велось прослушивание. И милиция сейчас решает вопрос, открывать ли уголовное производство по факту нападения на машину Службы безопасности Украины. Ну а акции в поддержку Евромайдана продолжаются по всей стране. Накануне украинские студенты Ивано-Франковска и Львова объявили забастовку. Там на улице вышли более 20 тысяч студентов. И сегодня к забастовке присоединяются студенты в других городах, в том числе и студенты киевских вузов. Андрей.
Владимир, а делают ли власти какие-то политические заявления, объясняют ли они свою позицию?
Вот Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о том, что глава государства Виктор Янукович все-таки планирует поехать на Вильнюсский саммит Восточного партнерства 28-29 ноября, где планировалось подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И министр иностранных дел Леонид Кожаров сказал, что Украина не отказывается от евроинтеграции. Об этом же заявил вчера в видеообращении к народу и сам Виктор Янукович. Он подчеркнул, что украинское общество строится на европейских стандартах, и альтернативы этому нет. Но что интересно, при этом президент пообещал детально объяснить, прояснить свою позицию сегодня. Он должен дать интервью четырем ведущим украинским телеканалам. Андрей.
Спасибо. Владимир Ивахненко передавал из Киева. В Грузии тоже активно готовятся к предстоящему саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе. На нем новый президент Грузии Георгий Маргвелашвили парафирует договор об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Среди грузинских политиков, судя по всему, нет разногласий по теме сближения с ЕС, тем более, что Россия не препятствует открыто европейским устремлениям. Официально в Тбилиси активно обсуждаются лишь попытки Михаила Саакашвили, теперь уже бывшего президента Грузии, во что бы то ни стало попасть в Вильнюс в качестве почетного гостя, чтобы иметь возможность выступить там. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что последовательность Тбилиси, неизменность ее приоритетов во внешнеполитической сфере приносит плоды, и Грузия может рассчитывать на дальнейшее сближение с ЕС.
Я считаю, что есть основания смотреть на перспективу развития вот в том направлении на саммите и после саммита с достаточным оптимизмом. Потому что Грузия сделала немало для того, чтобы Европейский Союз получил достаточные аргументы в том направлении, что Грузия, можно сказать, сделала выбор однозначно и не собирается сворачивать с этого пути. Я думаю, среди участников саммита из стран, конечно, охваченных программой «Восточное партнерство», Грузия и, наверное, Молдавия, смогут, наверное, выполнить программу максимум.
Заявил господин Минагаришвили. О Вильнюсском саммите я беседовал с директором Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Сергей, почему Вильнюсский саммит столь важен для Грузии?
Вильнюсский саммит очень важен для нашего государства, так как на этом саммите мы сначала парафируем, а уже в следующем году уже подпишем, во-первых, соглашение об ассоциировании, а во-вторых, соглашение о свободной торговле. И это является уже серьезным шагом к интеграции в Евросоюз. А очень хорошо, что и нынешнее правительство, и предыдущее правительство, они оба думают, их сами совладают, что интеграция в Евросоюз – это очень важный приоритет, и тут не должно быть никаких политических разногласий.
А как, на ваш взгляд, Москва может повлиять на все эти процессы?
Конечно, в этом русле очень важно то, какая позиция будет у Москвы. Мы видели, как на последние недели, месяцы Москва, как они работали с Арменией, с Украиной, и очень досадно, что эти два государства либо изменили, либо меняют свои позиции по поводу Вильнюсского саммита и соглашений по ассоциации. Надеюсь, что Молдова и Грузия, они сумеют вырваться вот из этой западни, так сказать, которую Россия пытается им поставить, и уже со следующего года этот процесс будет необратим.
И что конкретно простые грузины, простые граждане получат в результате парафирования, а затем, возможно, и подписания договора об ассоциации?
Ну, во-первых, это политический шаг, соглашение, в котором будет индикация на то, какое будущее Грузии с Евросоюзом. А во-вторых, конечно, это зона свободной торговли, что значит качественно другой уровень торговых отношений между Грузией и Евросоюзом. А в-третьих, вот сам процесс ассоциирования, он в себе включает также и либерализацию виз.
Насколько реально, что договор об ассоциации будет подписан уже в будущем году?
Знаете, если процессы будут развиваться в логическом русле, если не будет, например, Грузии таких развитий, какие были на Украине, если Грузия будет придерживаться тех демократических стандартов, которые она за последние несколько лет имела, если не будет, например, политическое исследование в стране и главной свободы права человека будут соблюдаться, то я думаю, что абсолютно реально, что до того, как новая Еврокомиссия вступит в должность, то есть до сентября-октября будущего года, соглашение будет подписано.
Считает Сергей Капанадзе, одной из интриг предстоящего саммита стала попытка бывшего президента Михаила Саакашвили поехать в Вильнюс в качестве почетного гостя. По некоторым данным, именно этот вопрос он обсуждал в ходе последней встречи в Брюсселе с руководством Европейской комиссии. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе рассказал «Радио Свобода», каким уловкам прибегал экс-президент, чтобы попасть на Вильнюсский саммит.
Сначала он несколько раз перестрелял день выборов, президентских выборов, причем за два дня это было сделано. Объявил такого-то числа, потом опять передвинул, а все потому высчитывал, чтобы, так сказать, успеть, чтобы это успело, чтобы он попал на саммит президента. Пошли слухи, причем слухи исходили из самых таких кругов, около Саакашвили, что нет, все-таки получится, нет, а протестуем выборы, так сказать, протянем время, а там могут второй тур будет, и все-таки Саакашвили поедет на Вильнюсский саммит. На близко Саакашвили я этого не удивлялся.
Последний раз Саакашвили видели в Брюсселе, но оттуда президентский самолет уже вернулся без своего хозяина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 12 часов 20 минут. Сегодня вторник, 26 ноября. Продолжим рассказывать о международных новостях. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун объявил в понедельник о том, что 22 января в Женеве начнется такая международная конференция, в которой примут участие представители сирийских властей и оппозиции. Формальной целью такой конференции является создание переходного правительства. Однако, как соглашаются даже организаторы конференции по мирному урегулированию конфликта в Сирии, надежд на успех этого форума мало. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Заявление о согласовании даты начала мирной конференции было сделано после того, как на участие в ней согласились представители Сирийской национальной коалиции, объединяющей умеренные оппозиционные силы и признаваемые многими западными столицами в качестве легитимного представителя сирийского народа. Объявляя о созыве конференции, генеральный секретарь ООН сделал акцент на том, что целью переговорного процесса будет осуществление задач, определенных в так называемом «Женевском коммюнике», подписанном в мае 2012 года. Главное из них – создание переходной администрации, обладающей полномочиями исполнительной власти, включая контроль над армией и службами безопасности. Ничего другого о подробностях первых прямых переговоров оппозиции и сирийских властей не сообщается. Как предполагают аналитики, скорее всего, еще ничего не известно, если судить по тому, что не определены даже участники переговоров. Специальный представитель ООН в Сирии Лахдар Брахими дал понять, что он рассчитывает на то, что Сирийская национальная коалиция будет не единственным представителем оппозиции на этих переговорах, хотя она, по его словам, будет играть важную роль в формировании делегации. Неизвестно, будет ли допущен к участию в работе конференции Иран. Москва решительно настаивает на этом. Вашингтон до сих пор не соглашался. Главное формальное возражение Соединенных Штатов состояло в том, что Тегеран отказался поддержать ключевой тезис Женевского коммюнике, заключающийся в том, что формирование переходного правительства Сирии возможно только на основе обоюдного согласия сирийских властей и оппозиции. Сторонники сирийской оппозиции считают, что это положение гарантирует отстранение от власти Башара Асада, который неприемлем для оппозиции в любой роли. Комментируя сообщение о назначении даты начала конференции, госсекретарь США Джон Керри заявил, что определение участников конференции и даже повестки дня – дело будущего. Американские эксперты указывают на очевидные препятствия на пути новых сирийских мирных переговоров. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса. В переговорах согласилась принять участие только одна оппозиционная группа – Сирийская национальная коалиция. Только что организованный Исламский фронт, насколько я понимаю, не выразил своего согласия, равно как его не выразили и радикальные исламские группы. То есть на переговорах будет представлена сравнительно небольшая прослойка оппозиции, хотя и поддерживаемая Соединенными Штатами. Далее непонятно, удалось ли России убедить Асада снять его предварительные условия, не вести переговоров с теми, кого он клеймит в качестве террористов и их сообщников, к которым он относит Турцию и Саудовскую Аравию. Это очень серьезные сомнения, которые пока не были рассеяны. Как вы считаете, а есть ли сейчас у Асада интерес к ведению таких переговоров? Ведь его позиция не выглядит столь шаткой, как, скажем, год назад. Действительно, лишь в прошлые выходные в результате взрыва на военной базе рядом с Дамаском, организованным повстанцами, были убиты десятки солдат и несколько генералов. Продолжаются бои в пригородах Дамаска и Алеппо. Режим Башара Асада потерял контроль над северо-востоком страны, который перешел в руки курдов, которые взяли верх над группами, связанными с Аль-Каидой. Можно сказать, что баланс сил начал склоняться в его пользу. Но даже несмотря на мощную поддержку со стороны Ирана и боевиков группы Хезболла, он не способен одержать решительную победу. В такой ситуации, я думаю, Асад рассчитывает воспользоваться переговорами для того, чтобы выиграть время, не подвергая себе опасности непредсказуемых действий со стороны Соединенных Штатов или других западных столиц. Он, видимо, верит, что оппозиция, не получающая ощутимой военной помощи, в конце концов потерпит поражение. Мало того, вступление сирийских властей в переговоры с оппозицией помогает укрепить имидж Владимира Путина, который может показать себя в роли важного игрока на международной арене. А какой вам видится роль России в этой ситуации? Путин играет в Россию крупную международную силу. Именно это было причиной визита Лаврова и Шойгу в Египет на прошлой неделе. Это причина и для передислокации кораблей в Средиземное море, и для инициирования этой Женевской конференции. Все это можно сравнить с участием Москвы в израильско-палестинском мирном процессе. Путин хочет быть на виду, но это не означает, что он намерен способствовать разрешению проблемы. Так Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса, комментирует сообщение о назначении даты начала переговоров между сирийской оппозицией и сирийскими властями.
С Робертом Фридманом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Санкт-Петербурге продолжается правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Он проходит уже шестой год, и в этот раз организаторы столкнулись с беспрецедентными сложностями. Об этих трудностях моя коллега Ольга Курачева поговорила с директором кинофестиваля Гулей Султановой.
В этот раз у нас самый сложный фестиваль. Проходит приключениями практически каждый день. Группа гомофобно настроенных людей очень не хочет нам позволить провести этот кинофестиваль. Практически каждый день у нас заминирование, но после заминирования мы традиционно возвращаемся на место или переходим в какое-то другое место и досматриваем те фильмы, которые мы запланировали посмотреть.
Заминирование — это что? Это какие-то звонки о том, что в здании находится бомба?
Да, это уже было 3 ложных звонка о том, что в здании находится мина, бомба. Полиция уже устала ездить по этим звонкам, но все равно они вынуждены это делать. И, в общем, это, ну, вот эти вот примитивные способы, да, в общем, на самом деле ложные звонки — это преступление. Это по закону об экстремизме и уголовной ответственности от 3 до 7 лет. Вот, и то, что вот эти люди идут уже на такое, ну, говорит просто о том, что, ну, очень хорошо показывает, что это абсолютные преступники. Да, которые руководствуются какими-то своими дикими, совершенно ограниченными представлениями, и сейчас они чувствуют себя, к сожалению, в современной России безнаказанно.
А как реагирует полиция? Как вообще проходит взаимодействие с полицией?
Взаимодействие с полицией складывается неплохо. Они приезжают, то есть у нас есть договоренность, что они выставляют наряд. Вот, и, в общем, полиция ведет себя вполне корректно.
Были ли какие-то высказывания со стороны депутата Милонова?
Ну да, Милонов сейчас, конечно, рвет и мечет, потому что то, что мы продолжаем, несмотря ни на что, его, видимо, очень-очень сильно задевает, он очень волнуется на эту тему. Вот, он уже там пытается лишить нас прокатного удостоверения, хотя у кинофестиваля вообще, в принципе, не может быть прокатного удостоверения. Ну, говорит много всего, в общем, я думаю, люди не удивляются уже его высказываниям о степени их абсурдности и неадекватности.
Скажите, пожалуйста, а были ли какие-то проблемы с площадками вот в связи со звонками о заминировании?
Ну, вы знаете, площадки, в общем, достаточно солидарны с нами. То есть они понимают всю сложную ситуацию и стараются держаться. Но вот одна площадка, к сожалению, не выдержала. На них совершил давление собственник. И они вынуждены были разорвать с нами договорные отношения. Ну вот, но тем не менее мы планируем показать всю программу, которая была запланирована в течение вот этого времени. Это самый сложный фестиваль. Именно по тому сопротивлению, да, по тому противодействию, которое мы встречаем, по тем сложностям, которые мы встречаем. Но я хочу подчеркнуть еще раз, что мы сталкиваемся не только с противодействием, мы сталкиваемся с огромной поддержкой. И даже в условиях того, что кинофестиваль практически каждый день по ложным звонкам минирует, у нас полные залы. И зрители приходят, и зрители не боятся, они доверяют нам. И это, в общем, очень, очень важный для нас сигнал.
Количество зрителей, по вашим ощущениям, увеличилось по сравнению с предыдущими годами?
Ну, вы знаете, у нас вот сейчас вот в этой сложной ситуации где-то от 100 до 120-130 зрителей на сеансе. Да? Это, в общем-то, для любого фестиваля нормальная цифра. Но я очень хорошо понимаю, что если бы не вот эти звоночки, да, у нас было бы в 2 раза больше людей. Это точно, потому что, ну, понятно, что люди опасаются, когда знают, что может что-то, какой-то инцидент произойти, да, и, в общем, принимают решение не приходить. Но даже в таких условиях у нас все равно полный зал.
То есть все-таки есть люди, которые боятся, и можно говорить о том, что вот это вот ну, давление, оно каким-то образом действует на зрителей.
Ну, конечно, конечно. Ну, в общем, зрители, это же не гражданские активисты, зрители люди, которые хотят увидеть фильм, хотят подумать, хотят проникнуть в атмосферу кинофестиваля. Естественно, у многих людей, как бы у каждого, свой порог страха. Это, конечно, неуютно, неудобно, когда ты сидишь и понимаешь, что в любой момент может раздаться звонок о заминировании и придется покинуть зал. Вот, конечно, это все очень плохо, это очень плохой фон для кинофестиваля, для любого кинофестиваля. Вот, но опять же, я хочу подчеркнуть, что у нас все очень стойкие ребята, все очень спокойно, все проходит без паники. И вот опять же хочу повторить, несмотря ни на что, зрители все равно приходят. И тем вот этим милоновцам, тем вот этим вот профашистски настроенным людям не удастся нас остановить, не удастся заткнуть нам рот, не удастся запугать.
Собирается ли полиция расследовать звонки?
Полиция должна расследовать. Одного преступника уже задержали. Двух других пока еще нет никаких сведений у меня об этом. Вот. Но, само собой, после того, как завершится фестиваль, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы все вот эти виновные были найдены, чтобы они принесли серьезное наказание. Мы будем отслеживать эту ситуацию, будем стараться взаимодействовать с правоохранительными органами в расследовании вот этих двух преступлений.
С директором кинофестиваля «Бок о бок» Гулей Султановой беседовала Ольга Курачева. В Москве сейчас 12:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Сегодня участники так называемого Евромайдана вновь собираются на пикет у здания украинского правительства. Пермский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Заку, главному обвиняемому по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. В апреле районный суд в Перми приговорил его к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Европейский суд по правам человека отправил властям России вопросы о судьбе российских сирот, которых должны были усыновить американские семьи. Речь идет о жалобах 23 американских семей, которым было отказано в усыновлении российских сирот после вступления в силу так называемого закона Димы Яковлева о запрете усыновления гражданами США в России. В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 4 человек в станице Староминская. Это 39-летний Евгений Марушко. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета. Марушко уже дал признательные показания. Основатель известного файлообменного ресурса The Pirate Bay Готфрид Свартхольм и его хостинг-провайдер PRQ оказались ответчиками сразу по нескольким искам об интернет-пиратстве в Московском городском суде. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни мужчину, участвовавшего в нападении на консульство США в городе Джедда в 2004 году. Жертвами нападения стали по меньшей мере 5 человек. Восточному побережью Соединенных Штатов угрожает обледенение, проливные дожди и обильный снегопад. Как предупреждают метеорологи, непогода, надвигающаяся с запада, может достичь густонаселенных районов восточного побережья во вторник или среду. Это совпадет по времени с приготовлениями к Дню Благодарения, одного из крупнейших национальных праздников США, который отмечается в четверг. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 12:33. В МХТ имени Чехова в Москве определилась судьба спектакля «Карамазова» и его создателя-режиссера Константина Богомолова. После закрытого рабочего прогона в МХТ было решено, что новая постановка все-таки попадет в репертуар театра. Ранее сообщалось, что премьера не состоится. Тем не менее, Константин Богомолов объявил, что покидает МХТ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Все новости о конфликте, возникшем в театре, исходили от самого Константина Богомолова. В своем блоге и в Фейсбуке постановщик спектакля по роману Достоевского то сообщал, что в репертуаре МХТ «Карамазовы» не появятся, и он подал заявление об уходе, то заявлял, что надежда все-таки есть. При этом он признавал, что в спектакле есть жесткач и что требуется проверить, не пережестили ли мы. По всей видимости, это и стало поводом для худрука театра Олега Табакова потребовать внести в спектакль существенные изменения, на что Богомолов не был готов согласиться. И вот комментарий редактора журнала «Вопросы театра» Марины Тимашевой.
Вообще-то художественный руководитель театра имеет право закрыть любой неугодный ему спектакль. И Олег Табаков так время от времени и поступает.
Надо подчеркнуть, что это не то, что вот такая злая воля Олега Табакова. В российском, советском театре таких случаев достаточно много. И не всегда это означало просто нелюбовь главного режиссера к приглашенному режиссеру. Часто это происходило именно из-за того, что спектакль был несовершенен.
Это закон вообще. Просто в соответствии с законом руководитель театра имеет полное право закрыть тот или другой спектакль. Тут ситуация несколько странная, потому что Константин Богомолов совершенно не новичок ни в режиссуре, ни в Московском художественном театре. В двух театрах подведомственных, подчиненных Олегу Табакову, а именно в Московском театре-студии под руководством Табакова и Московском художественном театре имени Чехова, Константин Богомолов с 2007 года поставил аж 10 спектаклей. И проблемы между Богомоловым и Табаковым начались на, я бы сказала, 8-м. А именно на спектакле «Год, когда я не родился», который поставлен по пьесе Розова «Гнездо глухаря». Вот тогда первый раз стали по Москве носиться слухи о том, что спектакля этого не будет, что возникли какие-то трения между Табаковым и Богомоловым, что Богомолов не хочет выпускать спектакль с теми изъятиями или поправками, которых требует Табаков, и что он уйдет из театра или снимет свою фамилию с афиши, или вообще спектакля не будет. Однако спектакль с изменениями вышел и благополучно идет на сцене Московского художественного театра с 2012 года. Затем аналогичная история произошла с спектаклем «Идеальный муж. Комедия» по мотивам произведений Уайльда. Тогда конфликт этот был гораздо более жестким. Усматривались в этом спектакле все признаки такой очень резкой политической сатиры и сатиры вообще на нравы современной, это называется теперь элиты. Какие-то вещи тоже не устраивали Олега Табакова. Люди бежали бегом на этот спектакль, потому что были абсолютно уверены в том, что занавес закроется, никогда не откроется, этого спектакля не покажут. Однако же этот спектакль остается в репертуаре Московского художественного театра, идет регулярно на его сцене, невероятные собирает аншлаги, билеты купить невозможно, хотя цены запредельные. Честно говоря, Константин Богомолов Олега Табакова должен абсолютно устраивать, потому что, судя по всем интервью последним Олега Павловича, главный критерий для него – это касса. Значит, мы уже в третий раз встречаемся с одной и той же ситуацией.
Ни я, ни вы и вообще никто, понятно, Карамазовых еще не видели. Но я могу вас спросить о творческом почерке Богомолова.
Разные его спектакли, которые я видела в разные годы, даже довольно сложно отнести к одному и тому же человеку. А он умеет работать очень по-разному, в очень разной эстетике. Но последние годы он склонен к чему? К тому, что он очень любит вводить свои спектакли, чтобы не сказать перегружать свои спектакли всевозможными музыкальными номерами. Он делает спектакли многие по принципу, который мы называем монтажом аттракционов, то есть спектакли распадающиеся на чрезвычайно эффектные, яркие, резкие, радикальные, как это теперь называется, номера. Но, конечно, важно не все это. Есть какая-то особенность мировоззрения Константина Богомолова, которая вполне может претить Олегу Павловичу Табакову и не только ему, но и, в общем, многим зрителям и многим театральным критикам тоже. Константин Богомолов, в общем, считает, что не нужно никак людям облегчать в театре жизнь, что ее нужно максимально усложнить, то есть делается внешне чрезвычайно эффектным и легко воспринимающимся, но по внутренней логике нужно рассказать человеку, что жизнь – это ад, что мир, который построен не нами, это ад. А кроме всего прочего, Константин Богомолов очень любит такие метафорические, эротические сцены, которые, в общем, тоже могут вызвать некоторый шок в зрительном зале, и не только у людей, принадлежащих поколению Олега Павловича.
Пока мы беседовали с Мариной Тимашевой, Константин Богомолов написал в своем Фейсбуке следующее. Первое. Спектакль выходит в том виде, в котором делался. Никаких цензурирований спектакля нет. Второе. Мое заявление подписано художественным руководителем, и с этого дня, или когда там по закону, я свободный агент. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Андрей Шароградский. В конце прошлой недели правительство Китая объявило о создании в Восточно-Китайском море опознавательной зоны ПВО, работу которой будет регулировать Министерство обороны КНР, и сразу же состоялось первое воздушное патрулирование этой зоны. Министр обороны Соединенных Штатов Чак Хейгл в ответ назвал действия Китая попыткой изменить статус-кво в регионе и отметил, что односторонние действия Китая усиливают риск возникновения конфликта в Восточно-Китайском море. Мой собеседник, директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Первый вопрос, который напрашивается, почему именно сейчас? Ведь территориальные споры в Восточно-Китайском море ведутся уже довольно давно. Может быть, это как-то связано с недавним пленумом ЦК?
Да, я думаю, что прежде всего это связано с недавним пленумом ЦК. И более того, этот пленум, по сути дела, во многом дал карт-бланш новому руководству Китая на более решительные действия вообще во всех областях, в том числе и во внешней политике. Здесь надо учитывать, что вообще после прихода Си Цзиньпина его политика, внешняя политика, в том числе и политика по спорным территориям, заметно активизировалась. Это касается не только Сенкаку, но и споров вокруг островов Спортли в Южном Китайском море. И я думаю, что, собственно говоря, именно с момента прихода Си Цзиньпина Китай показывает, что он готов предпринимать активные действия, а не только пассивно, скажем, устами китайского МИДа отвечать на какие-то выпады. И во многом это еще, конечно, довольно умная провокация со стороны Китая посмотреть, как вообще весь мир, ну, все союзники и наоборот противники Китая реагируют на ситуацию. Потому что в известной степени это лакмусовая бумажка, чтобы понять, насколько Китай готов, благодаря своему окружению, дальше двигаться вперед, в общем, в своих политических амбициях.
Ну, действительно, комментарий отдела по внешним связям Министерства обороны КНР, который я прочитал в зарубежном издании газеты «Жэньмин Джибао», звучит довольно угрожающе. Заголовок даже «Оборона от жадных взглядов и защита безопасности». Хотя, опять же, как вы упомянули, официально представители МИД уверяют, что никакой угрозы соседним странам вот это создание этой опознавательной зоны ПВО не несет. И все-таки, как вы считаете, вот просчитали ли в Пекине жесткую реакцию Японии и США?
Я уверен, что, собственно, на нее и рассчитывалось все это. Здесь конфликт развивается в ту сторону, что Китай пытается завести в тупик любые совместные действия США и Японии. По сути, действительно, США сейчас отреагировало, как и ожидал Пекин, то есть выступили с довольно резким заявлением, как в лице министра обороны США, так и в лице целого ряда американских сенаторов. Вместе с этим Китай сейчас может попытаться показать всему миру, что, по сути дела, кроме вот этих резких заявлений, США ничего не способны сделать для защиты своего союзника. И как следствие, это, я думаю, что по мнению Пекина, может обратить взоры целого ряда стран Юго-Восточной и Восточной Азии в сторону Китая именно как победителя, по крайней мере, в политической схватке, не уже военной. Сегодня Китай, по сути, пытается подобрать под себя целый ряд так называемых колеблющихся стран, то есть которые довольно плотно сотрудничали с США, но сегодня опасаются развивать это сотрудничество. Прежде всего, это речь идет, конечно, о Филиппинах, в известной степени об Индонезии, ну и, естественно, это реакция Южной Кореи. Вот сейчас как раз Пекин пытается продемонстрировать, что ничего нельзя ему сделать, несмотря на действительно столь воинственные заявления и, собственно говоря, готовность ввести в дело вооруженные силы в случае нарушения вот этой вот границы.
Ну, все-таки территориальные споры – это всегда такие споры, когда стороны очень редко идут на уступки. Мы знаем, что Китай тоже редко отступается от своих решений, особенно о которых заявлено вот так открыто. Означает ли все это, что мы имеем дело с очередным и уже теперь очень долгосрочным обострением отношений КНР с Японией?
Вопрос сам по себе и для КНР, и для Японии, насколько это долгосрочное обострение будет, очень сложный. Мы знаем точно так же из истории целый ряд конфликтов, которые длятся десятилетиями или даже столетиями, что не мешает странам развивать торговые отношения, потому что все прекрасно понимают, что находиться постоянно в состоянии вражды, особенно на столь маленькой территории, очень сложно. Япония является одним из крупнейших, если даже не крупнейшим, инвестором в Китае. Япония разместила свои производства на территории Китая, и, конечно, сама в себе заинтересована в реализации своей продукции или, по крайней мере, в своем производстве на территории Китая. Точно так же, как Китай, абсолютно не заинтересован был в последнее время терять столь крупного инвестора. Но я обращу внимание, что, как всегда, за любой политикой стоят экономические соображения. Сегодня Китай достаточно накопил своего внутреннего валового продукта и золотовалютных резервов, что не нуждается в каких-то серьезных притоках валюты и вообще любых крупных инвестиций со стороны. То есть Китай от них не отказывается, но они не являются же критическими. То есть вся ситуация по обострению ситуации с Японией началась именно после того, как Китай действительно почувствовал, что он достаточно сам богат и силен. Многие технологии, которые Япония передавала Китаю вместе с развитием производства, Китай сегодня спокойно может сам покупать или даже сам воспроизводить. Поэтому вот такая зависимость от столь важного союзника, как Япония, исчезла. Сейчас, я думаю, конечно же, Китай значительно более важен для Японии, чем Япония для Китая. И в этом плане я уверен, что несмотря на охлаждение отношений и сворачивание целого ряда проектов, которые, собственно, были фермы даже в прошлом году, например, ряд проектов по строительству совместных автомобильных заводов и расширению их, я уверен, что все равно сотрудничество продолжится, но оно будет крайне ограничено. Более того, китайские власти будут пользоваться этим рычагом, чтобы при желании вытеснить японских производителей со своих рынков.
Директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о решении Китая создать в Восточно-Китайском море опознавательную зону противовоздушной обороны. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Эпизод судна «Arctic Sunrise», на котором активисты Greenpeace подобрались к буровой платформе «Приразломная» в Печорском море, воскресил интерес к пиратству, проблеме, никогда полностью не исчезающей, а только на время иногда теряющей свою актуальность. В деле «Arctic Sunrise» российские власти, как известно, все-таки переквалифицировали обвинение в отношении экипажа судна, заменив пиратство статьей о хулиганстве. Но это лишь значит, что в данном случае сотрудники Greenpeace не вели себя как флибустьеры, а не то, что такого явления, как экопиратство, во всей его многогранной сложности не существует в природе. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Евгению Аронову.
Когда, где и почему пиратство вновь стало серьезной проблемой? Этот вопрос я адресовал известному военно-политическому аналитику Эдварду Лютваку, который по контракту с ВМФ Индонезии участвовал в походах на пиратов, причем, по собственному признанию, иногда брал в них свою жену. Сейчас она бабушка, но в юности служила в израильской армии и до сих пор отменно стреляет, с гордостью констатирует супруг. То, что немолодая женщина, правда обученная обращению с огнестрельным оружием, не побоялась вступить на борт рейдера, доказывает, по словам Лютвака, что современные пираты – ничто в сравнении со своими историческими прототипами, и что противодействие им требует не более чем минимальной выучки.
В современном мире проблема пиратства возродилась в 70-е годы прошлого века в акваториях Малакского и Сингапурского проливов. Это было следствием явления весьма положительного, а именно экономического подъема Китая, который, однако, на начальных этапах не имел надлежащего правоохранительного обеспечения. Поэтому на какое-то время порты на юге КНР превратились в классические пиратские стоянки. Захваченное судно с грузом доставлялось в док, контролируемый сухопутными гангстерами, перекрашивалось и переоборудовалось, и затем вместе с ценностями продавалось сомнительного толка бизнесменам, промышлявшим в районе реки Чу-Дзянь. Вторым очагом пиратства спустя 25-30 лет стал район Индийского океана у берегов Сомали. Именно в тот момент эта страна полностью утратила всякое подобие государственной власти. В ситуации тотального хаоса и анархии там сформировалось пиратское сообщество, поначалу совсем небольшое. Первой его добычей стал саудовский нефтетанкер, за который был уплачен выкуп в 50 миллионов долларов. И на эти деньги пираты смогли профессионально оснаститься лодками с подвесными моторами и старым оружием. И, естественно, пополнить свои ряды товарищами, жадными до легкой наживы. Непростительно легкой, поскольку Запад далеко не сразу отреагировал на их бесчинство. Корабли НАТО могли проводить свои маневры вблизи Суэцкого канала или Персидского залива, не обращая внимания на сигналы бедствия, поступающие от торговых судов, как будто противной стороной в этих учениях был некий абстрактный, воображаемый неприятель. И реакция, когда она наконец последовала, была половинчатой и нерешительной. Европейцы не знали, что делать с этими сомалийскими бедолагами, и часто их отпускали, порой даже снабжая топливом и возвращая конфискованное оружие. Но как только координированные контрмеры были налажены, проблема сомалийских пиратов сдулась как пена. Израильский морской перевозчик, компания «ЗИМ», кстати, первой приняла меры предосторожности, разместив на своих судах прошедших армейскую подготовку, молодых ребят с автоматическими винтовками, и ни одно их плавучее средство не было захвачено. То же касается круизных теплоходов с вооруженной охраной, курсирующих в Индийском океане безбоязненно. Кто по-прежнему страдает, так это владельцы танкеров, которые ходят под удобным флагом и принадлежат какой-нибудь анонимной транснациональной корпорации, чей экипаж и даже командный состав укомплектованы низкооплачиваемыми иностранцами, не желающими рисковать, защищая судно, на котором они служат. Что полностью расходится со славными историческими обычаями моряков. Наоборот, такой экипаж совсем не возражает против того, чтобы перейти на положение заложников и несколько месяцев провести в плену у пиратов, ничего не делая и получая жалование. Сомалийцы же, будучи людьми деловыми и отнюдь не фанатиками, таких моряков никогда пальцем не тронут. Третья зона пиратства расположена на противоположном западном побережье Африки в Гвинейском заливе. Если быть точным, то это не столько зона классического пиратства, сколько, скажем так, вооруженного разбоя на воде. Из-за плохой работы в портах в Нигерии, Бенине, Того суда долго стоят на рейде и не разгружаются, что дает разбойникам шанс совершать налет и произвести экспроприацию материальных ценностей у экипажа, не угоняя само судно. Разумеется, коррумпированная полиция в портах потворствует этому бандитизму, который периодически сопровождается насилием и неизменно повышением страховых платежей.
По словам Лютвака, полиция в этом регионе получила от Запада помощь в виде быстроходных катеров, позднее замеченных в участии в бандитских налетах. Как заметил наш собеседник, большой разницы между полицией и гангстерами в этих местах нет. Человек легко меняет свое амплуа в зависимости от времени суток.
Пиратство, но не международного, а местного разлива, процветает в Индонезии. Цитаделью его долгое время была провинция Ачех на севере Суматры, населенная фанатичными мусульманами, которые обосновывали пиратские вылазки против христиан не потребностями в разбой, а джихадом против неверных. Кстати, пиратами были в основном иммигранты из Йемена. Но катастрофическое цунами в декабре 2004 года разрушило пиратские деревни, волны, по большому счету, смыли проблему в океан.
Традиционно в район, где орудовали пираты, на память сразу приходят берберийские султанаты Средиземноморья, цивилизованное государство отправляло канонерки, которые залпами палубной артиллерии стирали с лица земли поселения бандитов, включая дворцы их покровителей, рассеивали население и топили пиратские корабли. Но руководителям ни одного государства-члена НАТО сегодня и в голову не придет делать что-то подобное в отношении Сомали, подчеркивает Эдвард Лютвак, поскольку никто из них не боится, что пираты довооружатся и набросятся на танкеры уже не со старыми ружьями, а с пулеметами и гранатометами. В гонке вооружений экономически слабая сторона всегда оказывается в проигрыше, уверен военный теоретик, даже когда речь идет о таком призе, как нефтеналивное судно. Крупное, легко обнаруживаемое, тихоходное, очень ценное и крайне воспламеняемое. Наш следующий собеседник – профессор международного и, в частности, морского права университета Сиракузы в штате Нью-Йорк Тара Гельфман. Для начала краткая экономико-историческая справка.
За сомалийскими пиратами, да и не только, но за ними особенно, стоят солидные инвесторы, многие из которых находятся за границей. В Йемене, например, действует целая пиратская биржа, участники которой покупают доли в разбойничьих предприятиях. Историческим аналогом этих биржевиков были финансисты корсаров, по сути, тех же пиратов, но действовавших с соизволения европейских монархов, которые до 1856 года выдавали разрешительные грамоты на перехват купеческих судов, шедших под вражеским флагом, а иногда и под нейтральным, если последние совершали нечто противозаконное. Казна не финансировала корсаров, это делали частные лица ради участия в прибылях. Корсары препровождали остановленные суда в порт своего суверена, где особые инстанции решали их участь и судьбу перевозившихся ими ценностей, зачастую к выгоде корсаров, их инвесторов и коронованных спонсоров.
Среди правоведов нет единства относительно определения понятия «пиратство». Мешают ли разночтения в дефинициях практическим мероприятиям тех органов, которым поручено осуществлять борьбу с морскими разбойниками?
С одной стороны, мир стал цивилизованнее. Сейчас лиц, обвиняемых в пиратстве, препровождают в суд, а не вздергивают их на реях, не утруждая себя долгими разбирательствами. С другой стороны, эти самые разногласия в определениях приводят то и дело к казусным ситуациям. Например, несколько лет назад американские спецслужбы заманили в США министра просвещения самопровозглашенного государства Сомалиленд и арестовали его на том основании, что он помог урегулировать ситуацию с захваченным пиратами танкером и его командой. При этом было доказано, что он не имел никакого касательства к угону судна и не получил комиссии за посреднические услуги. Теперь суд в Вашингтоне ломает голову над этим делом. Другой, тоже очень резонансный случай. Американская зеленая организация Sea Shepherd, сама в шутку нарекшая себя эко-пиратской, гоняется за японскими китобоями, но не с автоматами Калашникова и боевыми гранатами, а с гранатами скунсовыми, источающими зловонный запах, и с тросами, которые они пытаются запустить в работающий винт судна, чтобы остановить его. Кто они в глазах закона? Пираты или не пираты? В какой степени их действия следует квалифицировать как насильственные? Оценки экспертов здесь разительно расходятся. Таким образом, мы видим, что одна из самых древних в мире практик ставит перед современным судопроизводством очень большие трудности.
Несколько слов, пожалуйста, в этом контексте о задержании команды Arctic Sunrise и о первоначальном намерении российских властей судить активистов как пиратов.
Это еще один случай, иллюстрирующий степень конфронтации напористо-агрессивных экологистов и государства, пытающегося защитить от них свою собственность. Мне с самого начала казалось, что это дело нельзя назвать пиратством сразу по нескольким параметрам. В первую очередь потому, что в отличие от упомянутых преследователей японских китобоев, гринписовцы не подпадали под основное определение соответствующего раздела Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о предотвращении грубых актов насилия со стороны частных лиц в международных водах. Кроме того, бурильная платформа «Газпрома» — это не воздушное и не плавучее средство, которые оговорены в Конвенции как возможные объекты пиратства. И находится эта платформа в исключительной экономической зоне России, а не за пределами национальной юрисдикции государства, где она, согласно документу, обязана была бы располагаться, чтобы стать объектом пиратского захвата. В то же время многие правоведы не согласны с положением Конвенции о том, что деяние, дабы квалифицироваться как пиратское, должно мотивироваться обязательно жаждой наживы и никоим образом не политикой или идеологией. То, что гринписовцами двигал некоммерческий расчет, их само по себе с этой точки зрения от обвинений в пиратстве не ограждает, но заслон в виде мотива им и не нужен. К судну, находящемуся в международных водах, может теоретически быть применен закон только той страны, под чьим флагом оно ходит, в данном случае Нидерланды. Не России. Но если в эксклюзивную экономическую зону входит без разрешения спущенное с судна плавучее средство, то материнское судно может быть задержано. И в этом смысле Россия, видимо, поступила правомочно. С другой стороны, задержанию должно предшествовать надлежащее сигнальное оповещение, чего в данном конкретном случае как будто не произошло. В силу этого и других вышеперечисленных соображений, я рада тому, что активистам Greenpeace изменили статью на более легкую.
Как заметила в заключении профессор университета Сиракузы Тара Гельфман, одним из актуальнейших вопросов среди юристов, занимающихся международным уголовным правом, является допустимость применения к делам о терроризме, совершаемым в международных водах, принципа универсальной юрисдикции, которым регламентируются дела о пиратстве во всех проявлениях этого феномена, включая пособничество пиратам и их финансирование. Принцип универсальной юрисдикции подразумевает компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения преступления, либо гражданству обвиняемого или потерпевшего. Есть мнение, что пираты – это те же террористы, только действующие не на суше, а на морской акватории, вне пределов досягаемости национальных правоохранительных органов. Если это так, то верно и обратное. Террористы, пойманные с поличным в международных водах, представляют собой разновидность пиратов, движимых политикой или идеологией. Они являются врагами всего человечества, и любое государство вправе их преследовать. Если это толкование станет каноническим, оно произведет революцию в мировой политике.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов о современном пиратстве и современных пиратах. Но волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.